В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У нас в гостях политолог Иван Преображенский, политик Олег Степанов, и на связи из Давоса будет журналист Питер Залмаев. Всемирный экономический форум в Давосе начался 16 января, почти через год после вторжения России в Украину и на фоне растущих опасений рецессии.
Всемирный экономический форум в Давосе начался 16 января. Девиз форума – сотрудничество в разобщенном мире. Для участия зарегистрировались 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем 10 лет назад. Россия уже во второй раз на форуме не представлена. В мае 2022 года организаторы приостановили сотрудничество с ней из-за агрессии в Украине. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия готова поддерживать Украину.
Я думаю, что единственная мысль, которую мы должны донести, это то, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 1 год, 2 года, 5 лет, 10 лет, 15 лет. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал важным решение Германии поставить Украине вооружение.
Немцы решили вместо оказания гуманитарной помощи поставить оружие. Это был первый очень важный качественный момент в принятии решений Германии. Теперь необходимы дополнительные обязательства. Более твердые обязательства по поставке бронетехники, танков в Украину. И мы очень надеемся, что наш сильный союзник сделает это.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Великобритания собирается поставить Украине танки.
Танки, да, я уверен, потому что это то, что я слышу и здесь, и в разговорах с другими лидерами. Определенно импульс есть. После заявления британского правительства о том, что они собираются послать свои основные боевые танки, у других остается меньше аргументов. Не делать то же самое.
Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина будет добиваться поддержки своего плана мирного урегулирования на заседании ООН в феврале.
Есть 10 очень очевидных шагов, которые могут принести мир. Наша идея заключается в том, чтобы найти партнеров, которые возьмут на себя ответственность за некоторые из этих шагов. То есть вместе с Украиной обеспечить эту дополнительную гарантию для реализации этой формулы мира.
Первая леди Украины Елена Зеленская назвала один из пунктов этой мирной формулы.
Каждый человек имеет право на жизнь, поэтому отдельным пунктом формулы мира является вывод российских войск со всей суверенной территории Украины и гарантия прекращения военных действий и террора со стороны оккупантов против украинцев. Это восстановит силу международного права и устава ООН. Чисто с человеческой точки зрения, на этих оккупированных территориях находятся наши люди, которые были оторваны от своих семей и ждут освобождения.
Всемирный экономический форум в Давосе продлится до 20 января.
Ну а с нами на связи из Давоса американо-украинский журналист Питер Залмаев. Питер, во-первых, соболезнования в связи с сегодняшней катастрофой вертолета в Броварах. Погибли 16 человек, в том числе 3 детей, 25 раненых. Среди погибших глава МВД Украины Денис Монастырский и его зам Евгений Енин. В общем, новое горе Украины и, я так понимаю, большая потеря для команды Зеленского, да?
Ну, действительно, большая потеря. Монастырский был на редкость эффективным министром и, собственно, в самом начале войны принимал активное участие в мероприятиях по защите столицы, по обезвреживанию ДРГ, которыми была инфильтрована столица. И действительно, вот в украинском доме наша делегация состоит из многих членов команды Монастырского, в том числе девушка, которая была его ассистенткой. Ну, вы можете себе представить состояние сегодня в украинском доме. Мы начали работу вот с этих трагических новостей. Ну, пока мне картина не ясна, кто, что и так далее, но исключать сейчас никакие версии нельзя.
Да, но это война, конечно. Ну и давайте теперь обратимся к теме Давоса без России, как война против Украины. Война Путина сегодня продолжала обсуждаться на форумах. Каковы главные сегодняшние вопросы?
Ну, да, в целом я скажу, что, в принципе, понятно, что кроме вопросов, связанных с климатическими изменениями, Украина занимает, наверное, здесь место примерно такой же важности, если даже не больше. Собственно, в украинский дом пришли уже несколько глав государств, в том числе был и премьер-министр, и президент Польши, президент Латвии. Я был на многих панелях, где выступали разные главы государств. Все об этом говорят. Вы помните, вчера громкое заявление Генри Киссинджера, 99-летнего, о том, что Украина все равно должна стать членом НАТО. Другой опции, собственно, нет. Это было просто очень резонансное заявление. А сегодня, буквально полчаса назад, закончил выступление Олаф Шольц, немецкий канцлер. И многие ожидали, что именно сегодня он сделает заявление по леопардам. Дело в том, что он, как вы знаете, все это время говорит, что нам нужна отмашка от американской стороны. И вот мы знаем точно, что сегодня у него была телефонная беседа с Джо Байденом. И мы это интерпретировали как некий сигнал, что, может быть, сегодня он об этом заявит. К сожалению, этого не было. У меня была возможность задать вопрос Шольцу. Я был последний, который задал вопрос. Когда, чего ждет и чего сомневается, почему сомневается, не решается Германия, собственно. Ну вот он отвечал 4 минуты на этот вопрос. Он не назвал слово, не сказал слово ни леопарды, ни мартеры. Знаете, вот когда я начал задавать вопрос по танкам, просто аудитория хлопала мне. Я вот скажу без привлечения. И когда я выходил, просто люди подходили ко мне. Из Чехословакии, из Чехии был делегат, был немецкий оператор. Они просто сокрушительно вот так качали головой, хлопали на плечо и говорили, вот извините, ну это ужасно, конечно. Это вот 4 минуты отвечать. Он перечислил все, что Германия сделала. И эти противовоздушные системы Ирис-Т, и эти мардеры, и так далее. Много. Я начал свой вопрос, собственно, с слов благодарности Германии. Но, судя по всему, это решение еще не принято. Есть шанс, что все-таки через 2 дня на заседании Рамштайна в Германии возможно чудо случится, но мы видим, что Германия продолжает жить, знаете, прошлым днем. Не понимают, что нужно для того, чтобы Украина победила на поле боя. Увы.
Ну вот президент Литвы Науседа говорил, как я заметил, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. И были другие выступления, что следует поднять производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны. Вот, Питер, это уже теперь такая общая позиция, да, я так понимаю, большинства стран участвующих.
Это общая позиция. Это тот случай, когда, вот знаете, я известен тем, что крайне скептически относился к президенту Трампу и его правлению. Но вот как раз Трамп поднял эту тему. Тему того, что европейцы должны перестать считать, что Америка всегда и вечно будет распространять на них свой зонтик безопасности, и что она должна платить за их благосостояние, без того, чтобы они начали немножечко как-то более адекватно повышать свой оборонный бюджет. И это было, разумеется, до еще войны в Украине. Ну и, собственно, вот этот жареный петух, простите меня за миг смешанную такую метафору, он таки пропел, да, и 2% от Литвы – это очень важный сигнал. Но вот еще раз скажу, что все, конечно же, решается в Германии. На европейском континенте Германия. Вот, еще раз возвращаясь к своей беседе с чешским делегатом, он сказал такую вещь, когда мы выходили из зала, он говорит, что представь себе Чехия, посмотри на наш размер, сколько у нас населения, какой у нас ВВП, сравни с Германией. Так вот мы даем больше помощи не на душу населения, а вообще совокупно, чем Германия, страна с населением в 100 миллионов, и Чехия, страна с населением менее чем 10 миллионов. Вот все, что нужно знать.
Ну что ж, и еще один вопрос. Вот теперь уже Ивану Преображенскому. Иван, здравствуйте. Ну вот, на ваш взгляд, какие уроки Запад сделал с 10 месяцев российско-украинской войны? Ну вот патриарх дипломатии США Генри Киссинджер теперь высказался за прием Украины в НАТО. Вот что еще произошло за последнее время такое принципиально важное?
Достаточно много изменилось на самом деле. Вопрос в том, что не везде это меняется быстро. Центральная и Восточная Европа радикально изменили свое отношение к России, разорвали все возможные связи и активно поддерживают Украину. Германия находится в переходной стадии до сих пор, насколько я знаю, в правящей партии в СДПГ не завершилась еще внутренняя дискуссия по выработке нового курса восточной политики. То есть они уже точно отказались от старого, точно отказались от сотрудничества с Россией. Но что придет ему на смену, как это будет выглядеть, они не понимают до конца еще сами. Соответственно, чем западнее, если не считать Великобританию, ну и, понятное дело, США, тем сложнее с пониманием того, как себя страны хотят позиционировать в сложившейся ситуации, но в любом случае решение в целом Европейского Союза любыми способами избавляться можно скорее от любых зависимостей от России, поддерживать Украину, но при этом по-прежнему ее готовы поддерживать аккуратно, не давая лишних обещаний и не стремясь к тому, чтобы Украина вступила в Европейский Союз или в НАТО. Давайте будем говорить об этом честно. Единственный европейский лидер, который прямо выступал за вступление Украины в Европейский Союз, это уже экс-премьер Италии. Нет, других европейских лидеров, которые бы говорили об этом настолько жестко и прямо, нет, по сути дела нет, потому что даже те, кто поддерживает, в принципе, вступление страны Балтии, нет, Польша, они все равно вынуждены смотреть на других коллег по Европейскому Союзу. Соответственно, что касается НАТО, то очевидно, что НАТО радикально изменило свою позицию и теперь на долгое время Россия выступает для всех, кроме, собственно, США персонально, ключевым потенциальным военным противником. Но при этом, опять же, давайте скажем честно, что в масштабах НАТО эта война до сих пор многими воспринимается как региональная, а не как, скажем так, международный конфликт, в котором должны были участвовать все, так или иначе. И многие стараются дистанцироваться от него. Мы видим, как даже в Центральной Европе Венгрия, действующие венгерские власти сыграли на том, чтобы пугать население втягиванием в войну и сохранили тем самым власть, а сейчас во время избирательной кампании перед вторым туром президентских выборов в Чехии ту же самую карту начинает разыгрывать экс-премьер Андрей Бабиш, то есть силы, которые не готовы к активному сотрудничеству с Украиной, по-прежнему сохраняются и в некоторых странах имеют достаточное влияние.
Вопрос Олегу. Ну вот представителей России ни в каком виде не было. Там президент Польши Анджей Дуда сказал, что мы должны сделать все, чтобы Россию выгнали из Украины, а тех, кто совершает преступления, наказали. Ну вот такие взгляды достаточно яркие. Скажите, а вот оппоненты Путина в вашем лице и так далее, что бы они сказали, если бы им было предоставлено слово в Давосе по политическим вопросам?
Я думаю, что главный, безусловно, вопрос для оппозиции и вообще для, я думаю, всех политических сил, как в России, так и в мире, это война, которую ведет Путин. И действительно, мы бы, я абсолютно уверен, да, я не могу говорить от лица каких-то больших организаций, но тем не менее, я абсолютно уверен, что главный вопрос был бы, как можно быстрее вывести войска, да, с территории Украины, как урегулировать последствия и так далее. Здесь достаточно много, конечно же, аспектов, но, на мой взгляд, самым важным является давление на Путина с экономической точки зрения, потому что понятно, что страны Европы и вообще на всего мира активно поставляют и все более активно поставляют Украине оружие. И я уверен, несмотря на какие-то там проволочки, это будет только расти. При этом по экономической политике мы видим, что до сих пор не все страны в полной мере, да, там, или как-то не очень быстро стремятся к этой полной мере нанести удар по экономической стабильности путинского режима. Потому что если мы посмотрим на то, как строилось взаимодействие Европы, в частности, с Путиным на протяжении, ну, давайте возьмем, например, с 2014 года, когда более или менее все уже было понятно. Тем не менее, было экономическое сотрудничество и закупки там, различных энергоносителей, и не только. И мы видим, что, к сожалению, да, это до сих пор сильно влияет и на то, насколько путинский режим стабилен, насколькими ресурсами он обладает. Но, тем не менее, я лично вижу, безусловно, огромные усилия всего мира, и мы видим их как в экономической, да, стране, как отказ от нефти, как уменьшение потребления газа из России. Конечно же, тут Путин и сам активно попытался разыграть эту карту, заморозив Европу, но я нахожусь в Литве и вижу, что это так себе ставка не сыграла. Так или иначе, вот я думаю, это основные темы, как остановить войну, как влиять на Путина. И главная мысль, которую я бы лично постарался донести, что враг для мира – это, безусловно, не Россия, а путинский режим. И что важно направлять свои усилия на то, чтобы Путин был отстранен от власти. Потому что даже если представить какой-то сложный сценарий, при котором война на каких-то условиях останавливается, но Путин остается у власти, очевидно, что вопрос следующей войны – это вопрос, может быть, нескольких лет. Он не может остановиться, и это глобальная угроза мировой безопасности и безопасности всех стран, которые находятся сколько-нибудь близко от России.
Спасибо, Петр. Теперь вам вопрос еще, поскольку вот затронули экономические темы, тему санкций. Чего ждать Украине в области экономики? Вот ей обещана помощь Евросоюза, и кажется, эти средства будут достаточно быстро поступать. А вот эта линия, так сказать, будет еще дополняться там как-то? Есть какие-то сигналы, например, по поводу плана Маршалла, участия там частного бизнеса в восстановлении Украины? Что здесь у вас в Давосе было слышно?
Да, несомненно, говорят про план Маршалла, хотя тут нельзя не отметить определенную иронию. При том, что план Маршалла был, собственно, применен к странам, агрессором, да, Японии и Германии после Второй мировой, да, Украина не является агрессором. Это такая небольшая
Не только европейские страны, да. И Чехословакия, и Франция тоже получали помощь.
Были, да. Сейчас, на самом-то деле, до еще обсуждения плана Маршалла, хотя он здесь обсуждается, несомненно, все равно это немножечко находится сейчас, я не сказал бы, в иллюзорной плоскости, но достаточно отдаленно. Сейчас вопрос идет о том, что Путин пытается перевести войну в такой, вы знаете, статус затяжной войны на истощение ресурсов и делает ставку на то, что ресурсов у себя хватит намного дольше, чем ресурсов, в которых нуждается Украина, которая полностью еще зависит от западных демократий. И после того, как американский конгресс проголосовал за очередной пакет помощи на 2023 год в размере 45 миллиардов долларов, Европейский союз тоже объявил о том, что будет дано Украине 3 миллиарда долларов. Вот сегодня буквально один член консервативной партии британского парламента говорил о том, что, ребята, сложно сказать, что после этого мы можем ожидать серьезное увеличение или поддержка на этом уровне этой поддержки. То есть не рассчитывайте, что это будет продолжаться годами. И тут как раз и часть моего аргумента в моем вопросе Шольцу сегодня, чего вы ждете? Потому что чем дольше мы затягиваем эту войну в военном аспекте, тем тяжелее будет экономическая ноша для украинцев, для рядовых украинцев и для всех стран, которые их поддерживают. В этом, собственно, и вопрос, и аргумент украинского правительства. Дайте нам максимальное количество оружия, не бойтесь, перестаньте думать о красных линиях Владимира Путина. Сейчас, кстати, это тоже позиция, которую принимают все больше и больше западных экспертов. Недавно была гостевая колонка, очень важная, Wall Street Journal, как раз про это, что не надо думать о красных линиях соперника, да, не отталкивайтесь от этого. И поэтому это очень важный сейчас вопрос, вопрос действительно выживания Украины и понимания Запада того, что нужно дать Украине все инструменты, чтобы максимально сжатые сроки довести, по крайней мере, да, ситуацию до такой точки, где Украина сможет вести переговоры мирные с Россией на выгодных позициях. Иначе будет очень-очень странная ситуация, очень такой грязный мир, гибридный, при том, что Украина останется на иждивении западных демократий. И Путин, возможно, сможет провозгласить какую-то тактическую победу или, может быть, даже стратегическую победу в этой войне и продать это своему населению. Поэтому очень действительно серьезный вопрос. Все понимают, что это вопрос, это гонка, гонка против времени, собственно. И вот опять-таки наша вся делегация в Давосе приехала сюда с тем, чтобы донести до западных стран, что нам нужна максимальная, максимальная поддержка с тем, чтобы мы смогли сохраниться как суверенное государство.
Питер, еще вопрос по поводу санкций. 10-й пакет, скажем, европейский. Что-то новое появилось в Давосе, какая-то информация?
По поводу санкций нет. Сейчас, ну, опять-таки, конечно же, мы говорим здесь про санкции. Несомненно, что бы там ни говорила российская пропаганда, и, наверное, наши зрители и слушатели помнят, вот, слышали буквально недавно заявление Путина о том, что Россия с блеском выдержала санкционный режим. И при всей этой браваде большинство экспертов на Западе констатируют, что уже принятые санкции сейчас все равно в контексте десятилетия и больше ударят просто сокрушительно по российской экономике и оттолкнут ее на десятилетия назад. И одновременно нужно констатировать, что даже при новом пакете санкций ожидать, что это как-то разубедит Путина в необходимости продолжать эту войну, ну, таких наивных уже не осталось. Включая в Давосе.
Питер Залмаев был с нами на прямой связи из Давоса. Спасибо, Питер. И мы продолжим наш разговор еще с нашими другими гостями. Вопрос Ивану Преображенскому. Иван, скажите, ну вот все-таки вы уже затронули тему выборов в Чехии. Вот этот первый тур, когда во второй раунд вышли два таких интересных кандидата, Петр Павел и Андрей Бабиш. Что все-таки он показал? Это какой-то сдвиг вправо или это сдвиг вот в позицию, так сказать, которую разыгрывает Орбан? В общем, расскажите нам немножко, что там произошло сейчас у вас. Чего ждать?
Ну, действительно, произошли некоторые политические изменения, хотя не сказать, чтобы они очень глобальны. Первое, что важно, произошло, никаких однозначно пророссийских кандидатов на этих президентских выборах не было, и даже представитель местных националистов, наиболее пророссийский, бывший диссидент, бывший дипломат Башта, тем не менее, выступал весьма осторожными заявлениями, хотя и предлагал аппаратные переговоры с Путиным там, по ценам на газ, прекратить военную поддержку Украины, потому что это небезопасно. Но это была маргинальная повестка, и он получил менее 5% голосов. Сейчас идет борьба, собственно, за президентское кресло двух выигравших кандидатов, и оба кандидата так или иначе в значительной мере разыгрывают, скажем так, украинскую карту, отталкиваются от повестки войны, несмотря на то, что в первом туре очень большую часть обсуждения занимала скорее экономика. Да и в конце концов из этих двух кандидатов один бывший премьер-министр Андрей Бабиш, это, собственно, результаты правления которого нынешнее правительство и расхлебывает в значительной мере в Чехии. И как и в других странах Европы, положение не самое легкое. Достаточно сказать, что там под 16% только в декабре была инфляция, и, скорее всего, годовая будет, может быть, даже несколько выше. Чехи совершенно от этого отвыкли. Они привыкли жить постепенно все лучше и лучше последние уже больше 10 лет. Для них это достаточно серьезный шок. И тут еще добавляется история с войной. Андрей Бабиш пытается в чистом виде, как Виктор Орбан, абсолютно повторяя, по сути дела, его технологию, играть на страхе перед войной и убеждать чехов, пользуясь тем, что его оппонент не просто бывший генерал, а бывший натовский, вдобавок одно время генерал, что Петр Павел может втянуть страну в прямой военный конфликт, если будет такая возможность в Украине. И я думаю, что около 20% чехов готовы это услышать и готовы этого испугаться. Это показывают все социологические опросы. С другой стороны, сам Петр Павел четко играет на военной повестки уже просто тем, что он генерал в военное время, который стремится стать президентом. Соответственно, мне кажется, что в Чехии сейчас достаточно важный, симптоматичный в целом для Центральной Европы, идет процесс борьбы между скорее популистом, которым является Андрей Бабиш, четко пытающийся использовать страхи населения, и ответственным политиком. И Чехия уже несколько раз за последние годы оказывалась страной, которая, скажем так, удерживает этот регион от лавины популистских политиков, которые в соседних странах достаточно легко одерживают победы, а в Чехии максимум могут занять вот президентский пост, как это было с предыдущим, уже по сути уходящим президентом Милошем Земаном, известным другом Кремля и человеком, который предлагал де-факто и де-юре признать аннексию Крыма, но попросить за это для Украины какие-то деньги. А сейчас даже он выступает с критикой Кремля, с критикой этой войны. И я думаю, что Чехия продолжает путь, на который она встала несколько лет назад, скажем так, полной декремлинализации, которая одновременно означает и серьезную борьбу с коррупцией внутри страны, потому что для всех своих партнеров Россия — это, безусловно, крупнейший коррупционный игрок. И в этом смысле избавление от сотрудничества с такой страной, как Россия, для экономик этих стран потенциально в будущем это не потеря, а благо. Нет. И значительная часть населения Чехии считает именно так. То есть разговор идет об Украине, и противоположная Бабишу сторона постоянно использует один, нет, очень распространенный здесь лозунг, так называемая «Ческупадщина Запад», то есть Чехия относится к Западу, принадлежит к Западу, и любые популистские примеры в данном случае здесь рассматриваются как такой движение на восток и попытка заигрывать так или иначе с Кремлем.
Ну что ж, посмотрим, какие будут результаты. Это действительно интересный такой политический эксперимент. Олег, вот вопрос такой. Все-таки провалилась ли попытка Москвы управлять миром с помощью страха? Ну, страха войны, отключения газа, атомного шантажа. Вот вы уже говорили о том, что произошло на энергетическом поле. Действительно, теперь, скажем так, европейские страны практически стали независимыми от России, а Путин, так сказать, выключил Россию с этого выгодного энергетического рынка своими действиями.
Да, действительно так, Россия ушла с этих энергетических рынков практически полностью, если мы говорим о Европе. При этом все-таки сейчас газовые хранилища в Европе во многом заполнены относительно дешевым российским газом. И чем будут заполнять газохранилища для следующей зимы, удастся ли это как-то заместить, это вот тот вопрос, который стоит перед европейскими политиками сейчас. Но если мы говорим о том, как в целом, по крайней мере, в большинстве крупных стран или альянсов смотрят на Путина и взаимодействие с ним, я думаю, здесь важно вот акцентировать внимание на чем. Все отлично понимают, что любая пауза, любая передышка, какой-то аналог минских договоренностей будет использован Путиным для того, чтобы поднакопить резервы и снова напасть и попытаться сдвинуть эту линию или завершить, так сказать, СВО, как он называет войну, добиться ее целей. Если мы говорим о целях Путина, то он их, конечно, формулирует по-разному, периодически путается, отменяет, добавляет, но я думаю, не будет ошибкой сформулировать их следующим образом. Путин не хочет, чтобы Украина существовала как самостоятельное государство, которое он не контролирует. И каким образом он этого собирается добиться? Военным, полностью военным, частично военным, пересидеть текущих западных политиков, у которых есть вот консенсус по поводу взаимодействия с ним, и дождаться прихода новых, которые попытаются сделать очередную перезагрузку. Я думаю, для него это не принципиально. Провалилась или нет его политика управления через страх и шантаж, мне кажется, все-таки рано об этом говорить. Мы видим, что пока он скорее терпит неудачи. Однако, чем более длительной будет дистанция, чем дольше тянется война, тем больше будут уставать как избиратели в демократических странах от экономических проблем, так и сами политики, которые, да, находятся в кабинетах и должны показывать какие-то результаты, добиваться чего-то. Так, я думаю, из экономики стран, которые поддерживают Украину в этот тяжелый момент. Я думаю, что главная путинская стратегия – это именно пересидеть, затянуть, сделать так, чтобы от войны устали абсолютно все и попытались с ним договориться на тех или иных условиях. Пока эта политика проваливается, и я надеюсь, что в ближайшее время она, ну, и вот эта политика, она останется столь же неуспешной.
Да, Иван, что вы скажете? Есть ли на наших глазах вот этот провал? Видим ли мы его? Или пока рано делать такие выводы? Но пока действительно стран, которые в той или иной мере, так сказать, подыгрывают Кремлю, не так много. Одна, наверное, Венгрия с там, какими-то, как пишут, сообщениями о том, что, так сказать, простить там десяток олигархов, тогда мы поддержим очередные санкции.
Ну, я бы сказал, что некоторое количество небольших стран ЕС, нет, вместе с Венгрией, по сути дела, выступают просто не так откровенно. Это речь идет и о Кипре, нет, который арестовал, страшно сказать, 150 миллионов, как они заявили, нет, евро российских подсанкционных денег, которыми Кипр просто нашпигован, нет, до самого основания острова, я бы сказал. Нет. Или Хорватия, в которой тоже, на самом деле, достаточно сильные российские интересы. Нет. И они активно пытаются влиять, и сейчас Хорватия повышает свое влияние внутри ЕС, вступая в зону евро и вступая в Шенгенское соглашение безвизовое. Но в целом я согласен с тем, что на настоящем этапе политиков, которые открыто готовы были бы артикулировать готовность сотрудничества с Кремлем, их практически нету. Максимум это политики типа вот кандидата в президенты Чехии, бывшего премьера Андрея Бабиша, который, скорее всего, выборы проиграет, но, тем не менее, второй тур, который заявляет, что он хочет вести какие-то переговоры с Владимиром Путиным о мире, или типа Эммануэля Макрона, который гораздо четче говорит о том, что необходимо оказывать всю возможную помощь Украине, но... Как профессиональный переговорщик, я понимаю, что без переговоров никакая война не заканчивается. И с этой точки зрения, мне кажется, что Владимир Путин не понимает, что консенсус он становится очень серьезно крепче со временем. Какие-то вещи могут просто превращаться в стереотипы. И то, что сейчас кажется многим радикальной сменой европейской политики, через 2-3 года будет восприниматься как абсолютный постулат, там, краеугольный камень европейской политики. И после этого пытаться что-либо изменить будет, конечно, возможно, но это потребует десятилетия. Те связи, которые Владимир Путин сейчас, нет, абсолютно сознательно, надо сказать, разрушает, нет, они невосстановимы. Они не реконструируются, нет, а... Причем, чем больше времени это продолжается, тем труднее что-то даже на их базе создать. И самое показательное, на мой взгляд, как раз Германия, в которой, с одной стороны, дольше всего идут эти процессы, а с другой стороны, лицом, скажем так, разворота от Москвы является именно президент страны, такой формальный, скорее, лидер, поскольку, как в той же Чехии, президент лицо формальное, в парламентской республике мало что решает. Но это Франк-Вальтер Штайнмайер, это личный друг Владимира Путина и Дмитрия Медведева в прошлом. Это глава администрации Герхарда Шрёдера, абсолютно купленного до основания российскими компаниями и российскими властями. И этот человек выступает с заявлениями о том, что все отношения с Россией должны быть пересмотрены. Нет, и прошлая политика не имеет возможности восстановиться больше никогда. Мы должны забыть о России как о потенциальном союзнике. Когда такие звучат из таких от таких людей, нет, совершенно понятно, что ситуация уже на самом деле приняла необратимый характер, но мы еще просто этого не вполне замечаем. И поэтому по инерции идут рассуждения, насколько я знаю, например, у чешских коллег, у польских коллег очень много, что сейчас самое главное — продолжать давить на Германию, нет, чтобы она, не дай бог, нет, при первой же возможности не развернулась в обратную сторону. Это тоже инерция сознания, не развернется.
Ну что ж, давайте теперь действительно об этом разрыве, который идет со стороны России, со стороны Владимира Путина. Президент России внес в Думу законопроект о прекращении действия 21 международного договора с Советом Европы. Вот что это такое?
Президент России Владимир Путин 17 января внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий денонсацию всех действующих договоров с Советом Европы. Путин уже не раз критиковал работу европейских международных организаций.
После начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность. Все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи. Ввиду их очевидной предвзятости, Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций.
Совет Европы приостановил членство России на следующий день после начала войны. 15 марта Россия объявила о начале процесса выхода из организации. В июне президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет России не исполнять любые решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта 2022 года. В сентябре Россия перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека, выйдя из-под юрисдикции ЕСПЧ. По решению Путина Россия выйдет из договоров, касающихся всех сфер общественной жизни, в том числе о защите детей от надругательства и эксплуатации сексуального характера, об отмывании доходов и финансировании терроризма, взаимной правовой помощи по уголовным делам, признании высшего образования в европейском регионе. Также Россия выйдет из антикоррупционной конвенции.
Ну что ж, кроме того, вот среди конвенций, которые, так сказать, будут аннулированы, это конвенция о защите прав человека, основных свобод, хартия местного самоуправления, социальная хартия. Олег, получается, Россия уходит из пространства, которое угрожает быстрому строительству тоталитаризма, то есть это сброс всех вот этих вот декорации, что ли, которые еще остаются у кремлевского режима?
Отчасти да. При этом после выхода из Совета Европы очевидно, что национальное законодательство Путину необходимо было привести в соответствие. Если мы вышли из Совета Европы, то должны, в общем-то, и отказаться от ряда международных договоров. Я вижу в этом скорее не какой-то новый курс или даже новое ужесточение, а больше вот такую формальную практику на привнесение в законодательство некоторых изменений для того, чтобы оно больше соответствовало фактической ситуации. При этом Россия, тем не менее, остается страной, которая находится в ООН, даже в Совбезе, и ряд других международных договоров, которые касаются и прав человека, и не только, они продолжают действовать, по крайней мере, формально. Если же мы говорим по сути, то Путин достаточно давно уже, мы с вами, наверное, лучше многих знаем об этом, уже достаточно давно Путин перестал обращать сколько-нибудь большое внимание на права человека, на свободу прессы и на местное самоуправление, которое в большинстве городов уже приведено в совершенно какой-то декоративный вид. И тем не менее, действительно, все эти международные договоры в какой-то степени мешали Путину выстраивать вот эту его такую рейховую систему вертикали власти, абсолютной подотчетности любого как чиновника, так и судьи, так и вообще человека, который сколько-нибудь близко взаимодействует с государством, на самый верх. Взаимодействие должно быть при Путине только начальник подчиненный, а не какие-то формально независимые или реально независимые объединения, органы или структуры, которые могут проводить собственную линию и даже, может быть, в чем-то противоречить той линии, которую проводит Путин. Но так или иначе, я считаю важным, что подчеркнуть, мне кажется, это общее место, что власть в России может измениться только изнутри. достаточно сложно, да, изменить власть в стране, если ты ее не захватил. А захват России все-таки сейчас, в 21 веке, на вооруженную, как что-то, что, ну, такое. Но мне это очень сложно представить. Я считаю, что это какой-то сценарий, во-первых, никому не нужный и никому не полезный, а во-вторых, нереалистичный. И, конечно, Путин пытается сделать так для того, чтобы никто не мог, да, использовать те инструменты, которые остались от того времени, когда Россия развивалась по европейскому пути, по, не знаю, по пути цивилизации, чтобы никто не мог использовать эти инструменты, нормы и практики для того, чтобы пошатнуть его власть.
Но вопрос теперь Ивану. Вот как вы это прокомментируете? Не есть ли это признаки подготовки к введению чрезвычайного или военного положения?
Я думаю, что такую возможность исключать нельзя. Тут надо же еще учитывать важный момент, что, будучи членом Совета Европы, Россия огромное количество своего законодательства не принимала и не разрабатывала, нет, с учетом того, что планировалось или уже были подписаны договоры в рамках Совета Европы, и, соответственно, произойдет не просто выпадение каких-то надстроек, а выпадение каких-то законодательных актов, которые реально регулировали внутрироссийскую жизнь. И в данном случае известно, что касается чрезвычайного или военного положения, если оно вводится целиком в стране, то Россия должна это хотя бы каким-то образом мотивировать, нет, и объяснить в рамках подписанных соглашений. Если они будут денонсированы, они, очевидно, будут денонсированы в ближайшее время, Госдума это рассматривает в ускоренном порядке, то вопрос... Почему этот ускоренный порядок, какие конкретно из законодательных актов, которые прекратят свое действие, нет, мешают именно сейчас российским властям? С учетом слухов о мобилизации, с учетом того, что Кремль, очевидно, достаточно откровенно, он не может это скрыть, готовится к новому большому наступлению, я думаю, что это вполне может соответствовать действительности. Потому что мы видим, что несмотря на всю подготовку, несмотря на все слухи о том, что это произойдет уже в январе, у российских властей не хватает ресурсов, чтобы провести и мобилизацию, и наступление новое сейчас. У них нет вооружений достаточно для такого количества людей. У них нет формы для такого количества людей. Они не в состоянии их перевести логистически. То есть российская экономика не находится в режиме военного времени, не работает до сих пор в полном смысле. И не факт, что заработав в режиме военного времени, она сможет даже тогда все это обеспечить. Соответственно, идет подготовка сейчас. И это одна из частей подготовки. Не обязательно это значит, что будет введено чрезвычайное положение или военное положение на всей территории Российской Федерации. Оно же и так, по версии Кремля, на части территории Российской Федерации действует, потому что оно действует на оккупированных территориях, которые Кремль объявил в одностороннем порядке своими на основании фальшивых бутафорских референдумов. Соответственно, Кремль достаточно рационален для того, чтобы двигаться несколькими колоннами, что называется, то есть открывать себе несколько возможностей, одну из которых он потом использует. Мы не знаем, какую и в какой момент. Иногда это можно спрогнозировать по его каким-то по косвенным свидетельствам о другим действиям. Здесь сейчас спрогнозировать, будет ли вводиться военное положение на всей территории России, сложно, потому что, с одной стороны, оно, безусловно, Владимиру Путину помогло бы провести мобилизацию экономики, чего ему пока не удается. С другой стороны, оно привело бы к резкой реакции на уровне населения, общественной реакции, которая, как мы знаем, очень сильно испугалась предыдущей волны мобилизации. И любое такое радикальное действие, оно приведет, безусловно, к новому испугу. А испуг всегда может стать точкой бифуркации, то, что называется, тем моментом, когда население вдруг массово перестанет поддерживать, точнее, даже не поддерживать, а скорее дистанцироваться от того, что делает Владимир Путин, нет, и от той войны, которую он развязал. Большинство населения не является активными сторонниками нет этой войны, это люди, которые пассивно готовы ее принимать и не готовы против нее протестовать, в первую очередь. И другие авторитарные режимы, опыт других авторитарных режимов говорит нам, что вот этот вот момент, в который общество вдруг видит, что у него есть возможность коллективного действия, чтобы изменить негативную для него ситуацию, он практически не прогнозирует. То есть их можно указывать раз за разом, что вот здесь это может случиться, вот здесь это может случиться. Но гарантированно предсказать, когда это случится, практически никогда не удается. И Кремль это тоже прекрасно понимает. Они в этом смысле не идиоты. Эту теорию они знают не хуже условных академических политологов в западных университетах. Поэтому они не хотели бы рисковать, я думаю, лишний раз. Вот здесь делается этот выбор. В сентябре он был сделан в пользу мобилизации. По сути, всеобщий, нет, на бумаге частичный. Будет ли он еще раз сделан в пользу мобилизации плюс закрытие границ? Или он будет сделан снова в пользу такой ползучей мобилизации, попытки как-то прикрыть это? Нет, я думаю, что мы узнаем это до начала, нет, как минимум до начала апреля, а скорее в конце февраля, в начале марта.
Ну, сегодня глава МИДа России, господин Лавров, сказал, что прежних отношений у России и Запада больше не будет. Речи о переговорах с Зеленским быть не может. В общем, редкий случай, когда сказал правду. Ну, а Владимир Путин в Петербурге, от него ждали какого-то яркого заявления, но заявил он вот следующее.
Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить людей, наших людей, которые там на этих территориях проживают.
Ну, я к этому бы добавил еще один факт. Это Сергей Шойгу провел совещание тут на днях, чтобы обсудить увеличение численности российских войск до 1,5 миллиона человек. То есть готовится, естественно, к расширению масштаба войны. Олег, что вы скажете по поводу вот этих вот заявлений последних?
Я скажу, что Путин, безусловно, действует себе во благо. Он, как политик, стремится дистанцироваться от непопулярной для него темы. Он стремится показать, что он не выступает за войну, что вот есть Министерство обороны, которое принимает какие-то решения, вот есть был Суровикин, стал Герасимов, вот эти люди, которые занимаются так называемым СВО. А он-то что? Ну вот он выступает за то, чтобы был мир и за то, чтобы были переговоры для того, чтобы Россию не уничтожили, как он это представляет, хотя это, конечно же, очень странный пропагандистский тейк. Тем не менее, я считаю, что это лишнее подтверждение того, что большинство населения России не поддерживает войну. И та социология, которая у нас есть, хотя это большой вопрос, насколько можно доверять социологии в абсолютных цифрах, в стремительно тоталитаризующемся режиме. Но, тем не менее, можно смотреть на тренды. Мы видим, что сейчас порядка 60% населения в открытую готовы выступать за переговоры и лишь 14% за продолжение боевых действий. Я думаю, что Путин понимает это лучше, чем мы, и стремится показать, что он совершенно не за боевые действия. Он вот просто пытается сделать так, чтобы боевых действий каких-то страшных не было. Получается у него это или нет? На мой взгляд, скорее нет. И люди в целом понимают, что в такой вертикальной системе ответственность несет президент, даже если за какие-то конкретные поражения типа сдачи Херсона он пытается, ну, как освобождение на самом деле, он пытается переложить эту ответственность на каких-то отдельных исполнителей.
Ну, я бы заметил все-таки, что не все так однозначно, как говорят некоторые. Я имею в виду состояние умов. Вот мы сегодня спросили, почему страны Европы критически относятся к действиям России, и ответ, в общем, получили в духе официальной пропаганды.
Первое, что на ум приходит, то, что свои внутренние проблемы, которые далеко не вчера начались, они пытаются прикрыть, переведя стрелки, если можно так выразиться.
И Англия, и Штаты, и в последнее время и Европа, они всегда лелеяли мысль, что Россию надо уничтожить. Это страна, где очень много ресурсов, а у них их мало. Народы, они не воюют между собой, воюют только правительства.
Они все свои шаги согласовывают с Америкой, только потом начинают действовать в отношении всего, как и политики, вооружения.
Посмотреть всю историю России, то Европа, даже вступая в какие-то альянсы с Россией делать только вынужденно. А так глобально Россия никогда Европе была не интересна. Ну, либо боятся, либо просто считают ниже своего достоинства.
Потому что, наверное, Россия серьезный противник экономически, вот и все.
Они никогда на нашей стороне не были.
Ну, потому что они все под пяткой США.
Они ассоциируют себя с другой половиной мира. Как бы, когда мы что-то делаем на Украине, мы отстаиваем те интересы, которые не близки и направлены в противоположную сторону относительно интересов так называемого Запада. Ну и, в общем, действительно, каждый имеет право на свои интересы. Вопрос, какими методами он их достигает. Я не одобряю текущие наши методы.
Ну вот вопрос, собственно, у нас по полторы минутки осталось. Что делать с этим возникшим антиевропейским сознанием тем, кто хочет видеть Россию в Европе? Иван, коротко.
Если очень коротко, то ничего делать не надо, потому что никакого антиевропейского серьезного сознания пока не возникло. В свое время мы замеряли достаточно активно отношение россиян к Грузии, к Эстонии после конфликтов. И сознание россиян на самом деле предельно упруго. Как только снимается пропагандистский пресс, нет, в течение максимум полутора лет отношение выравнивается. И при этом стереотипы очень глубокие на самом деле по отношению к отдельным странам, к институтам в целом. Нет, поэтому проевропейское восприятие большинства россиян, которое было еще до этой войны, если война не затянется действительно на годы или десятилетия, как этого хочет Владимир Путин, нет, вернется буквально через год-полтора после того, как этот режим прекратит действовать, а может быть и раньше. Соответственно, даже в этих интервью прекрасно слышно, что люди предпочитают высказывать те официальную пропаганду, каждую свою версию, кому какая больше нравится. Но никто не высказывает реально своего мнения. Нет попытки, нет, говорить человеческим языком. Все говорят штампами, потому что они прекрасно знают, чего от них хотят или, наоборот, не хотят услышать. Нет, но они не готовы говорить откровенно, да? Какой здоровый человек на плюке правду думает? Какой здоровый человек в Российской Федерации, нет, на улице, на телекамеру скажет, что он реально думает? Вот он там нашелся один и очень осторожен.
Хорошо, теперь вопрос, собственно, Олегу. Коротко, я думаю, что все уже объяснил Иван здесь. А вот кампания в защиту Алексея Навального, как она стартует, у вас минуты?
Да, кампания в защиту Алексея Навального – это действительно очень важная история. Мы видим, что Алексей Навальный не просто находится 2 года за решеткой, он находится в реально пыточных условиях, он является личным врагом Путина. Путин отлично понимает, какой моральной силы Алексей человек, и мы видим, что Путин видит в этом большую угрозу для себя. Поэтому он стремится не там, сейчас физически устранить Алексея, хотя это тоже большой вопрос, будет ли он к этому прибегать или нет. Он стремится его сломать морально, раздавить, сделать так, чтобы Алексей не смог продолжать придерживаться тех же взглядов, выступать от имени тех же людей. Просто из-за того, что он находится в маленькой камере, где он не может ни присесть, ни прилечь, где к нему закидывают лицо без определенного места жительства со всякими болезнями, и в соседней камере находится душевнобольной человек, который постоянно воет, кричит и не дает ему спать. Но я абсолютно уверен, что Алексей Навальный справится, и наша задача сделать так, чтобы весь мир видел, что происходит, поддерживал Алексея Навального. В этой кампании будет несколько этапов. Мы сейчас видим только ее старт. Мы видим публичную сторону, связанную с социальными сетями. Мы видим баннеры в Нью-Йорке, например. Мы видим начало этой кампании. И я призываю всех к ней присоединиться. freenavalny.com. Заходите, поддерживайте. И, собственно, давайте вместе бороться за то, чтобы Алексей Навальный выжил и оказался на свободе как можно быстрее.
Иван Преображенский, Питер Залмаев были с нами.